Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Приветствую вас, наши уважаемые слушатели. В эфире православной радиостанции «Радонеж» мы продолжаем наши передачи. Завтра Святая Церковь совершает празднование памяти святого пророка Божия Илии. Откроет этот час нашего вещания слово в день его празднования, сказанное насильником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандритом Наумом. В завершении часа мы предлагаем вам репортаж Тамары Москвичевой о восстановлении храма Рождества Христова в селе Рождественно Русского района.
Сосуд благодати Божией, ревнитель славы Божией, и Церковь его почитает, что он и второй предтеча пришествия Христова. Он жил в те суровые времена, когда произошло разделение единого Израильского царства. Как мы знаем, от пророка Моисея и Иисуса Навина до Давида, Соломона и до Самуила было единое царство. Господь успокоил уже от мятежных народов языческих свой избранный народ, и жили они в мире, и было великое единое государство. Но здесь произошло разделение. Как? Когда умер царь Соломон, то вместо него стал его сын царем Равоам. И он окружил себя мудрыми товарищами своими, которые давали ему такие детские советы, и строго вел себя с народом Божиим. Увеличивал налоги, угрожал наказаниями, и старейшин израильский, видя, что юный царь правит без мудрости Божией, решили от него отойти. И вот был беглый раб такой, Иеровоам, которому угрожали смертью за его преступление. Он долгое время жил в Египте, потом объявился здесь и сказал: «Я буду царем». И его избрали царем. Это, конечно, не просто по человеческому позволению, это был суд Божий. Мы знаем, что Соломон, как пишется в Священном Писании в Библии, допустил уже в своих таких годах преклонных много отступлений. Он набрал много жен. Многие жены красовались своей красотой, но были они не иудейского происхождения, были язычники. Поэтому они поклонялись идолам, Ваалу, Астарте, Венере, всяким мерзостям сидонским, и жили они сами, соблюдая свой обычай отеческий, и научили Соломона. И кто бывал в Иерусалиме, там показывает долину Тофет. В этой долине, она называлась еще Огненная долина, или долина сынов Финоновых, совершалось служение дьяволу. И Манасия был, и Ахав замешан. Построили капище, служили Астарте, забыли истинного Бога. И какое было там распутство? Тысячи блудниц собирались. на пиры, и было бесплатное блужение. И гора Соблазн до сих пор именуется из трех гор в горе Леонской. И вот за это нечестие Господь попустил разделение единого царства с 12 колен. 10,5 колен ушло с разбойником Иеровоамом, и 1,5 колена Вениаминова и Иудова остались в Иерусалиме. И было два царя, один в Иерусалиме, другой в новом царстве, столице, которая потом стала Самария. И вот этот Иеровоам видит, что каждый год на Пасху, на Песах идут все поклоняться в храм Иерусалимский. Множество народа приносят приношения, возжигают там свечи, и хвалу воздают Богу, и стал бояться. Вот видите, говорил он своим вельможам, народ ходит туда, а потом пожелает опять объединиться и меня исторгнут из царства. Надо что-то придумать другое, пусть поклоняется здесь. И он приказал из золота вылить двух тельцов и сказал: вот ваши боги, и это они вывели вас из Египта, из страны рабства. Не будем ходить в Иерусалим. В Дании и Секиме поставил этих идолов и стали служить им. Священники, которые хранили ветхозаветный закон Моисеев, ушли из этих городов и пришли в Иерусалим. Поэтому он взял мирян, подобных ему, людей беззаконников, поставил жрецами, священниками, стали совершать жертвы, приношения, кождения. И самое главное, чтобы привлечь народ, пиршества устраивал на праздниках и приглашал тысячи и тысячи блудниц, которых было много тогда, и совершался блуд. И было приятно народу такое веселение, такое утешение свои боги. И видя такое развращение в Израиле, пророк Божий Илья возревновал и молился: Господи, доколе ты терпишь? Разве Ваал сотворил это небо и землю? Разве он дает воздух и воду и благо земные? Ведь ты, Господь, сотворил все это, даруешь людям. Почему ты терпишь такое нечестие? Хулит тебя, а прославляет демона. Накажи их. Но Господь долго терпел. Он уже привык видеть беззаконие сынов человеческих и ждал, пока они сами придут в разум свой. Но они нисколько не справлялись. И опять молился: доколе ты терпишь беззаконие, блуд беззаконный, служение дьяволу, забыли тебя, забыли заповеди, кругом убийство, прелюбодеяние, ложь, служение сатане. А Господь опять терпел. Господи, ты видишь, я раб твой, я люблю тебя, я храню чистоту и девственность свою, тебе приношу. Дай мне власть, если ты такой долготерпеливый, чтобы я сам наказал этот народ развращенный. Жив Господь Бог, заклял он как бы самого себя, доколе не будет моего глаза, не будет дождя во вселенной. И Господь, видя ревность этого своего раба, избранника Божия, дал ему именно такую власть заключать небо и землю. И вот он пришел к Ахаву, царю нечестивому, и сказал: жив Господь Бог и жива душа моя, почему ты развращаешь народ Израилев? Почему ты забыл истинного Бога, который небо и землю сотворил, а служите демонам, доколе это будет продолжаться? Так вот, объявляю тебе, до тех пор, пока я не призову Бога, не будет дождя во вселенной. Терпите и кайтесь, и ушел от него. И наступило такое тяжелое время. Небо не давало дождя, земля стала как бы какой-то вот каменной, а небо как медное, и стали пересыхать речки, пруды, озера. Не стало урожаев, кусты и деревья засыхали, скот увидал, люди страдали, был великий голод. Год прошел, ходил пророк Божий, смотрел на народ, нисколько не думали каяться, продолжали блужение, блудили в беззаконии своем и призывали Ваала, это был бог солнца. У Египта назывался Ра, вот Волга, это название как раз древнего божества солнца. И продолжался голод второй год, третий и третий. год уже шел великий такой голод, страдала вся земля. И Господь уже стал жалеть свой народ и располагать пророка к тому, чтобы он стал молиться о дожде. И вот он как бы и его смирял, посылал ворона, грубого такого, который не любил даже своих чад. И он приносил хлеб утром и вечером, мясо пророку, потому что голод кругом везде был. Но опять, хотя он питался от ворона, он не смирялся. Говорит, доколе, говорит, не будут они молиться и каяться Богу, пусть я сам умру, и пусть умирают беззаконники. Такая ревность была у него, когда Господь послал его в Сарепту Сидонскую, совершенно другое государство, не принадлежащее Израилю, и там страдал народ. И когда он пришел как пророк Божий, язычница, которая не знала закона Божия, услышав, что пришел пророк Божий, смирилась перед ним, воздала ему славу и сказала: «Вот у меня полено дров осталось и пригоршня муки, я тебе испеку хлеба, пусть сама умру, но питаю пророка Божия». И смирился, умилился пророк, видя ее любовь к славе Божией. Он вкусил этой лепешки последней, но призвал благодать Божией, наполнил все сосуды и мукой, и маслом. И сколько там она ни жила, не истощалась у нее, и пища была для себя, для соседей своих. И вот у этой язычницы умер сын, и он, видя ее веру и любовь к Слову Божию, стал молиться, просить Бога, и воскресил этого отрока. Предание говорит, что это был будущий пророк Иона, которого Господь посылал в Испанию проповедовать покаяние. Долго молился, терпел. Потом Господь говорит ему: «Иди, хватит наказывать народ, иди к Ахаву и объяви ему, что я хочу послать дождь». И он безбоязненно пошел к нему. А Изавель была у него сидонская красавица, жена Ахаза, которая гнала всех пророков Божьих, убивали их, избивали их сотнями, и всех благочестивых истребляли людей. И он пришел в безбоязни и говорит: «Жив Господь, что вы храмите на обе ноги! Если вы считаете Ваала Богом, давайте, приносите жертву ему, пусть ответит огнем, а я потом буду призывать истинного Бога. И давайте решим так: кому Бог ответит огнем, тот истинный Бог, тому нужно служить». Согласился царь и по приказу пророка Божия собрал все 12 колен на гору Кармил, кто бывал в Иерусалиме, там указывает эту гору, на которой долго пребывал пророк Илия. И вот, когда пришли туда, пришло много жрецов, 900 жрецов Ваалов, ложных, лживых пророков, философов, которые обманывали народ и служили демону, а не Богу. И вот говорит им: «Давайте принесем, приготовим две жертвы, одну я приготовлю, другую вы». И вот взяли эти лживые пророки, закололи тельца, положили на дрова, а пророк Божий приказал другого тельца заколоть. Дрова положили также, ров глубокий выкопали, 4 водоноса носили воду и залили этот ров весь. И сказал пророк Божий этим живым пророкам: «Молитесь своему Ваалу, пусть ответит огнем. Если раньше жертва приносилась в Иерусалимском храме, то был огонь, который посылал Господь еще при Моисее. Этот огонь поддерживали, и всегда он горел. Потом он уже, когда разрушение было храма, был спрятан пророком Исаием, до сих пор не знает, где этот ковчег хранится». И вот эти пророки лживые стали призывать Ваала: «Услыши нас, ответь нам огнем!» Кололи себе руки и ноги, призывали его, вопили с утра до вечера. Но разве демон может совершить чудо? Потому что тут еще тем более стоял пророк Божий. Никакого лживого мечта не могло быть. Ходил и смеялся пророк: «Ваш Ваал, наверное, уснул или куда-то ушел с кем-то беседовать. Громче кричите!» Они орали, орали, кололи себя до крови. Никакого ответа не было. Не было огня на их жертву. хватит вам безумства, говорю пророк Божий, теперь я призову истинного Бога. И отогнавши их, стал молиться: Господи, сотворивший небо и землю, услыши меня, раба твоего, вот жертва пред тобой, вот камни, вот ров, вода, вот телец, ответь огнем, попали ты жертву, чтобы все увидели силу и славу твою. И Господь услышал глаз пророка, огонь сошел с неба, попалил камни, в прах превратил, телец весь сгорел, вода вся была иссушена, все превратилось в прах. И видели все великую силу Бога Всемогущего, и посмеян был этот ложный пророк, и Астарта, и Ваалов, и всякие эти жрецы. И вот тогда пророк стал молиться: Господи, пошли нам дождь с неба, пошли нам милость Твою, напитай эту землю жаждущей. Вода уже давно не виделась израильтянами. Земля была в трещинах, сухая, твердая, как камень, и все было засохшее. И Господь услышал глаз пророка Божия, обильный дождь пошел, напоил землю. Все радовались, ликовали и кричали: «Велик Бог Израилев, не будем больше служить Ваалу, а будем служить тому, кто сотворил небо и землю». И сам царь сел в колесницу, а пророк бежал перед ним и хвалил Бога. Но Изавель не уверовала в истинного Бога, его жена. Это была закоренелая такая язычница, безбожница, служила дьяволу и стала искать пророка, чтобы убить его. Такое великое знамение, чудо! Весь народ признал всемогущего Бога, который сотворил небо и землю, а она, глава всех этих уже пророков, восстала против пророка. А пророк взял меч, увел этих лживых пророков, 900 человек, сам заколол мечом и бросил их в поток кисов, в который впадает в великое море. И вот он, видя гнев Изавели, опять бежал. 40 дней шел, не питаясь ничем, Господь укреплял его. Уже в другое место, не накормил, а отпарив. Кто бывал в Иерусалиме и ездил туда, где гора Синай, то это Хариф у подножия этой великой горы. Там монастырь 40 мучеников, там пруд озера, долина Ладжи называется. И там спуск километров полтора вниз идти по долине, где Моисей извел из камня воду. До сих пор этот камень, громадная скала, стоит, и кто бывал, там удивлялся великому чуду. Кто сверлил эту великую скалу? Прямо пальцы входят вот так вот, в отверстие, где текла вода. Сейчас она уже не течет, потому что не нужно, нет нужды в этом. И там многие отцы спасались, и Григорий Синаит, и Иоанн Весич писал великую лестницу восхождения на небо. И вот там вырыл пещеру и молился. Теперь уже эта пещера покрыта стенами, храм. И рядом там монастырь Екатерины, у них ключи у монахов, и кто бывает с греками, ходит, как вот мы ходили. И на горе Синай есть храм, там открывали, служили ему. Там еще есть небольшой храм Моисею, у той скалы, где он вывел воду. И вот в этом месте он молился, называл: «Господи, ищут душу мою, хотят убить меня. Я один у тебя остался, я не лучше других отцов, возьми меня своим отцам, потому что не могу я терпеть больше». Народ обращается, но не полностью, а цари ведут к погибели себя и весь народ. И Господь сказал ему, и говорит, что один у меня остался, 7000 имен человеческих, которые верно служат до сих пор мне и не поклонялись Ваалу. Господь всех знает, живущих по лицу земли. Говорит ему Иуя, помажь царя, он истребит Ахава, Изавель и всех нечестивых правителей, которые отвращают от правой веры. Елисея помажь во пророке. И он все это совершил и взошел на небо на огненной колеснице. Говорит предание, что он придет еще в последние времена и будет предтечей второго пришествия и призовет Израиль ко спасению, и многие тогда примут крещение, уверуют в Иисуса Христа, и спасутся, и будут Царствием Божьим. Пророка Илью почитают не только в Ветхозаветной церкви, и в нашей церкви, новозаветной, в глубоком уважении почитают его. Много храмов, много ему служб и акафистное пение ему совершается. В древности иудеи каждую субботу пели особый псалом по хвалу пророка Ильи. И когда совершают они Пасху, а она совершалась 1609 лет до Рождества Христова, то остается пятая чаша. Раввин, или же глава семейства, имеет, приготавливает Пасху, там мясо однолетний телец закаленный, горькие травы в память исхождения от горькой работы египетской, избавления от египетского рабства. И воспевают четыре чаши. Причем дают даже детям первую чашу, растворенную водой, и женщинам. А пятая чаша стоит таинственная, говорят, это для пророка Ильяна, Ильи. И специально открывают в горнице дверь, чтобы мог пройти пророк. И дети сидят, наблюдают за чашей, добавляется ли вино, не пьет ли он тихонько пришедший, невидимый. И вот эту чашу Господь взял, когда на Тайной Вечере был. И на этой чаше пятой благодарственно совершил Евхаристию. Иуда употребил четыре чаши со всеми. Ветхозаветная Пасха была совершена. И когда Иуда ушел, Господь взял уже пятую чашу, таинственную, посвященную пророку Ильи, который в Духе Божьем должен прийти. И тут он уже совершил таинство. Примите, идите все из тела мое и кровь моя Нового Завета. И пророк Божий Илья прославляется всеми, и мы призываем его в помощь, и знаем, что он придет в последние времена, когда воцарится Антихрист, подобно Ахаву и Наполеону, и будет объявлять себя Богом. Это будет в то время, когда много будет на земле блудников, воров, убийц, забудут Христа, забудут церковь его, станут вот эти блудники, воры, злодеи, о великом множестве, когда духовная чаша уже наклонится в другую сторону. Мы знаем, что когда Авраам встречал Господа в виде трех странников, в образ Троицы Ветхозаветной, и говорил: «Господи, если будет 50 праведников, неужели ты погубишь эти пять городов, Гоморры, Содом и другие?» И говорил Господь: «Если 50 праведников будут терпеть их беззаконие», убавлял Авраам, а 45, а 40, 30, дошел до 10 и сказал: «Если 10 праведников будет в этих городах, я потерплю их мужеловство, скотоловство ради этих праведников». Так вот, когда мера такая уже сократится, не будет праведников, люди сами судьи своей судьбы. Если мы желаем жить, и наши дети блаженствовали, надо иметь ревность пророка Моисея, пророка Ильи, всех пророков Божьих и святых отцов, чтобы искать Царствие Божие правдой. Как его искать? Много говорят философов, много всяких богословов, предлагают всякие верования. Какая здесь детская простота? Вот Адам был в раю. Господь сотворил Адама. Он был в чистоте и святости, и праведности. Дух Святой был на нем. Он видел существо животных. Ради него мир был в Эдемском раю. Звери были кроткие. Земля давала плоды, изобилие было плодов. Не знали никакого зла. Так вот, такими должны стать люди, которые приходят к вере во Христа. Изгнал ли Адама из Евы, изгнали и нас из рая. Мы теперь, как китайцы, пришельцы здесь на земле. Потерял Адам бессмертие, а мы просим у Бога. Как мы просим? Верою и любовью. Чтобы не было среди нас ни блудника, ни голослужителя, ни убийцы, никакого развратного делателя и неслужителя сатане. Если будет много таких делателей добра, молитвенника за весь мир, мир простоит, сколько будет. Апостол Павел предупреждал, что Антихрист при дверях, тайна беззакония, уже 2000 лет. Почему, так скажут, долго тянется это пребывание людей на земле? Потому что много праведников было на земле, молитвенников, столько действенников. преподобных, мучеников, святителей, которые сами жили в чистоте, подобно Илье Пророку, и призывали других людей. И будем просить Пророка Божия Илью, всех святых преподобного, Сергия, чтобы Господь и нам даровал такую ревность ко спасению, искать чистоты, правды, истины, трудолюбием, смирением, терпением, за все благодарить Бога и непрестанно везде, отгоняя помыслы, призывать «Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя». Если мы этим путем пойдем, то Господь пошлет и нам такой покров, который посылал пророк Ильи, преподобную Сергию, всем святым посылает, даст нам усыновление, неотступно будет ангел-хранитель с нами, будем за все Богу благодарить. Бог даст нам усыновление, и когда загремит труба архангельская, то Господь поставит и нас по правую сторону и скажет нам слово свое благодатное. «Придите, благословение Отца Моего, наследуйте, уготованное Царство сложения мира. Аминь».
Вы слушали слово архимандрита Наума, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в день празднования памяти святого пророка Божия Ильи. Программа «Репортаж», подготовленный Тамарой Москвичевой.
5 лет назад, возвращаясь из села Амельхина Волоколамского района, после первой литургии в храме святителя Николая, который трудами добровольцев из благотворительного фонда «Купола» и с помощью православных москвичей был восстановлен, об этом было несколько передач на радио «Радонеж», мы решили заехать в храм, о котором нам рассказала Татьяна, член этого фонда. Это было по дороге в Москву. Из Амельхина мы заехали в село Рождественно Русского района. Это был заброшенный, разрушенный, но прекрасный, несмотря на это, величественный храм Рождества Христова. Не было крыши, не было окон, но внутри уже пребывала благодать. Мы увидели большие иконы. Они, конечно, были бумажные, висели под защитой пленки. Впечатление от того, что осталось от этого храма, так скажем, было настолько велико, что в тот раз даже и не удалось поговорить, что это за храм, кто был настоятелем. А, возможно, к тому времени ни Татьяна, ни те, кто с ней там уже начали трудиться, и не знали. Все это приходило постепенно, и за эти 5 лет изменилось очень многое. Итогом, можно сказать, является предстоящая служба в этом храме, во многом восстановленном, которому исполняется 150 лет со дня его основания. Эта служба, божественная литургия, праздничная, состоится 4 августа, в субботу. Итак, мы просим Татьяну рассказать, как все это происходило, как начиналось это восстановление, что это за храм, кто был настоятелем, кто теперь настоятель. Мы внимаем рассказу рабы Божией Татьяны.
Да, в 2007 году храм был очень разрушенный. Собственно говоря, храма-то не было видно вообще. Были огромные заросли, причем заросли не только деревьев, кустарников. Был страшный борщевик вот этот, который сейчас заполонил все поля России. 5-метровый, страшный какой-то, чудовищное растение. И вот там только угадывались очертания храма. И когда мы зашли внутрь храма, внутри тоже была разруха, запустение, внутри был, к сожалению, мусор.
А вот какое было ощущение первое?
Было ощущение просто такой безысходной тоски, такого отчаяния и какой-то действительно безысходности. И, конечно, не то, что не верилось, вообще даже не думала, что можно это вообще восстановить и как-то исправить вот это вот то, что наделали люди. Они, наверное, просто не понимали, что творили. Вот и все.
Потом вы начали собирать материалы. Все-таки.
Пытались собрать материал о храме, найти потомков, настоятелей. Но, к сожалению, единственное, что удалось узнать, что вот последний наш настоятель Емельян Гончаров был расстрелян в 37 году на Бутовском полигоне. Потом был причислен к лику новомучеников, исповедников российских. Есть его икона. Все-таки, наверное, по его молитвам.
А как нашли его икону?
Его икону мы нашли тоже чудесно. Но все на самом деле, что вокруг храма, оно совершается помимо нас. То есть мы вот какие-то, наверное, просто проводники того, что вот нас ведут, а мы должны просто слышать и слушать.
Ведь у вас же не было никаких средств. Нет. Была только надежда на Господа, что, может быть, все-таки что-то, но что-то можно начать.
Честно говоря, планировали только расчистить, только убрать вот этот мерзость запустения. Потому что, естественно, ни сил, ни средств ни у кого не было. Хотелось просто убрать вот этот вот мусор, вырубить борщевик, хоть как-то вот искупить хоть чем-то. И когда уже начали работы, поняли, что остановиться уже просто невозможно. И стали появляться откуда-то и силы, стали появляться и люди. И вот приехал к нам молодой семинарист, 18-летний, совершенно случайно нашел наш храм. Ну, случайно ничего не бывает. И оказывается, что он как раз служил в храме на Бутовском полигоне, и он видел икону нашего новомученика. И он нам привез потом большую икону всех российских новомучеников, и там в том числе есть и наш последний настоятель. Потом история вообще продолжалась и продолжалась. И вот уже в этом году к нам приехал совершенно...
Восстановление и поисков, и находок.
Это история находок. И уже в этом году к нам приехал молодой человек со своей мамой. И оказывается, что они прямые потомки. Это праправнук и правнучка настоятеля храма Соколова, который служил в 1882 по 1916 года. В этом храме. Он был настоятелем этого храма. Более того...
А имя не помните?
Федор Соколов. Федор Соколов. 1862 год, 1916 года.
Тоже был Федор.
19 век. И у них чудесным образом сохранилась эта единственная фотография старого храма вот во всем его благолепии, как он был в XIX веке. Очень хорошо видно на фотографии, какая была чудесная ограда, какая была чудесная вообще форма храма, купола. Храм был белый, и светло-зеленая крыша, золотой крест, красивый храм. Очень красивая ограда с такими скованной решеткой, с такими с башенками, вот, большая территория. Вообще этот храм сам по себе очень большой площади. Около 1000 квадратных метров. Но чтобы представить, что это такое, во время службы на воскресенье туда приходило до 3000 человек каждое воскресенье в этот храм. Этот храм был центр благочиния.
Было село огромное. Населенное.
И со всех окрестных сел к этому храму были приписаны более там 15, по-моему, сел. И на большие праздники престольные со всех сел стекались люди именно сюда.
Ну, вот вы узнавали, а в это время продолжали работать. Что вам удалось тогда?
Ну, в первый год удалось, для начала, нам казалось это много, потому что вырубили весь борщевик вокруг храма, а на крыше храма, вот мы уже говорили в передаче «Радонежа» тоже, что там был просто лес, лес, огромные березы, дети там лазили, собирали грибы на крыше, и вот удалось все это срубить, вычистить, тонны, буквально тонны грунта с крыши тоже это все было скинуто, крыша была расчищена, вокруг нам пришлось, правда, некоторые жители нас потом упрекали за это, срубить старые деревья. Но, во-первых, они были старые дуплистые тополя, они закрывали полностью храм, они давали ему просохнуть, корни тоже мешали. Не подъехать было, не подойти к храму, он был совершенно не виден.
Ну, в общем, все это руками энтузиастов. Однажды я звонила вам, вы в это время находились на том месте, где должен быть купол, на крыше. Что вот так было легко туда подняться, и это делали все вы, не профессионалы, не какие-то верхолазы?
Ну, до купола мы добрались только через 3 года после того, как начали расчищать храм, потому что первый год это мы расчищали только крышу. Второй год мы просто были немножко в каком-то замешательстве, потому что все, что могли сделать своими руками непрофессиональными, мы сделали. Куда, как двигаться дальше, нам никто даже не мог и подсказать. Естественно, не было денег. И вот только на третий год, когда мы поняли, что оставить этот храм просто невозможно, что надо вот делать все, что угодно, но лишь бы его восстановить, мы стали обращаться во многие организации, обращаться к людям. И организации стали помогать не деньгами. Денег мы не просили никогда. Деньги нужны, но знаете, как у нас сейчас и не доверяют люди. И чтобы не вводить никого в искушение, мы просили только одно. Помогите материалами. Помогите вот сами, что хотите, то и купите. Хотите кирпич, купите кирпич. Хотите там
трубы,
купите трубы. И вот огромная благодарность.
Которую потом украли.
Было и такое искушение у нашего храма. И все-таки огромная благодарность чем вот как раз леса на куполе были построены, и мы смогли и купол расчистить, и начать там работы. И частным людям, которые...
Уже Татьяна, которая помогала.
Люди, которые вот просто помогали, тоже леса покупали, другие материалы. Помогли нам обустроить бытовку у нас, чтобы мы могли там жить, и люди могли жить в нормальных условиях. Даже душевую кабинку нам подарили. Все приезжали только в свои выходные, но даже вот после этих трудов и хотелось там умыться, себя привести в порядок. И когда вот обратились в одну организацию за душевой кабинкой, была реакция совершенно непредсказуемая. Нам сказали, хорошо, дадим, но не сейчас, а когда у нас придет очень хорошее. Подарили нам кабинку даже с радио, даже с какими-то массажными струями. Да, но это очень приятно было, потому что это был отзыв, опять же, человека от души.
Потом, я помню, у вас там появлялись ребята, которые приехали осваивать земли, и как это часто бывает в наше время, эти земли им не достались. В растерянности они не знали, что делать. Как-то у них не получалось. И вдруг вот на этой территории оказался этот храм. Для них это вот как одушина была, да?
Да, но дело в том, что ситуация в этом селе вообще очень непростая, как и вообще в этом районе. Там рядом находятся Скирмановские высоты, знаменитые Скирмановские высоты, на которых был остановлен враг во время Великой Отечественной войны. И вот эти села рядом расположены. Из Кирманово, Рождественно, Андреево. Это вот самый-самый последний рубеж, где были немцы. И на самом деле фашисты, да. И вот каток войны прошелся по этим селам таким образом, что там на самом деле из местного населения практически никто не выжил. Особенно вот Рождественно в Андреево, там зверствовали пустокарательные отряды. Вот местные женщины, которые сейчас уже преклонных лет, но тогда они были маленькими, рассказывают, помню, что все колодцы окрестные были забиты живыми людьми, которых просто взрывали гранатами. Но там фашисты храм не трогали, как ни странно. И вокруг храма было единственное место не заминированное. Все кругом поля были заминированы. И именно потому, что место было не заминировано, поэтому вокруг храма это было единственное место, где можно было хранить людей. Все остальные поля были заминированы. То есть фактически это земля крови. Почему вот такое тягостное ощущение на самом деле было очень долго, даже когда уже мы начали восстановительные работы, мы никак не могли понять, почему вот кругом вот такое тягостное какое-то вот впечатление, какая-то тяжесть. Да, и вот только потом, постепенно узнавая историю села, узнавая историю вообще окрестностей, даже в этом году, что далеко за пример ходить, даже в этом году зимой из стен храма был вытащен боевой снаряд, и мы его взрывали на поле, приезжали МЧС, приезжала там милиция. Храм весь израненный, он весь в снарядах, он весь в пулях.
Татьяна, а вот как с захоронениями? Вы что, косточки там находили?
Да, косточки находим постоянно.
Собираете?
Собираем, обязательно собираем, мы их будем перезахоранивать, причем даже в самом храме, когда мы уже делали там какие-то раскопки для укрепления стен, и даже там находили косточки человеческие, даже можно видеть, что это вот от руки там.
Но никакой весточки там никакой.
Нет, более того, все косточки, к сожалению, раздроблены. То есть нет такой вот, я даже не знаю, чем это объяснить. Может быть, потому что, как нам рассказывали, опять же, старожилы, кругом было очень много так называемых кладокопателей. И там на самом деле все перерыто. И внутри-то храм, стены, по крайней мере, были разрушены именно этими кладоискателями. Что ж они там искали и находили? Непонятно. Это уже вот все, это наше время, это 60-е, 80-е годы.
Советское время,
да, окончательное разрушение именно тогда. Все могилы были разрыты, и вот даже люди рассказывают, что они видели, они помнят, что вот кто-то там, не будем называть их по именам, разрывал эти могилы, потому что храм был очень, еще раз повторяю, очень богатый, это было благочиние очень богатое, и там хоронили, конечно, и обеспеченных людей, не только священнослужители, как это положено, хранить около храма, но там хранили и благодетели, те, кто жертвовал на храм. А это люди были достаточно обеспечены, их хранили и с украшениями. Ну, все эти могилы разрыты, осквернены, расчищены. Наверное, именно из-за этого нет могил конкретных, поэтому вот эти косточки, они, к сожалению, разбросаны по всей земле.
Как их теперь вот...
Вот собираем. Ну, Господь всех как бы соберет потом. Но это будет как бы торжественное захоронение под одним крестом, причем, скорее всего, мы будем захоронить их как раз около креста. А крест – это тот, который родной крест этого храма, который долго-долго стоял там на крыше и который все-таки, мне кажется, свалили в 80-е годы. Он не сам упал, он кованный. Вообще крест просто потрясающий. Во-первых, он очень большой. Он почти 4 метра высотой и почти 3 метра размахом.
Но он был позолочен?
Вы знаете, сейчас уже трудно сказать. Скорее всего, он был позолочен. Но это тяжелый кованый крест, очень красивый, резной. И вот какая бы организация к нам не приезжала смотреть на этот крест, пытались нам предоставить предложить его восстановить. Он говорит, нет, мы за это не возьмемся. Очень сложный крест, очень красивый. Слава Богу, нашлась одна такая организация, которая показала, какую красоту нужно обязательно восстанавливать именно так, как она есть, делать точную копию. И вот тот купольный крест мы восстановили, мы его отреставрировали.
Вот этот крест.
Да, но, к сожалению, конечно, из-за того, что он был поломан, нам его пришлось установить на земле как поклонный крест в память вот о тех, кто создавал этот храм, в память о тех, кто тут захоронен около храма.
А в каком месте?
Около храма, он стоит около южных дверей, построена Голгофа. И вы знаете, вот уже даже после того, как мы установили этот храм, ну, такое крест? Было... это было такое наше малое вознесение. Вот даже уже после этого, вот эта вот тяжесть, она вот, все ощутили, она как бы немножко ушла. Есть надежда, что мы сделаем точную копию креста, и когда-то он засияет на куполе.
А что с куполом? Я видела фотографии, там уже что-то есть.
С куполом, слава Богу, проведен полностью ремонт кирпичной кладки. Все это восстановлено, все расчищено, и даже оставлены окна. Опять же, окна нам пожертвовали именно люди, простые люди, которые захотели чем-то помочь храму. Сейчас возводится каркас шлема на куполе, и вот уже заказан крест купольный с главкой. Шлем – это профессиональное название, но это деревянная крыша вокруг каменного свода купола. Mm-hmm. Причем вот этот шлем у нашего храма тоже очень необычный. Таких шлемов на самом деле очень мало. Один из шлемов на храме, кстати, в Оптиной. Особенность его такая, что верхняя часть – это сфера, а к низу он сходится на восьмигранник, очень сложной, красивой формы.
Вы обещаете нам дать адрес своего сайта, да? Я думаю, что люди, которые захотят поучаствовать в этом великом, добром, богоугодном деле, они возьмут сейчас карандашик, бумагу и подождут, когда вы объявите. А пока пойдем дальше. Значит, каждую пятницу и субботу там собирается народ.
Вы знаете, сейчас немножко другая ситуация. Сейчас, конечно, мы с удовольствием ждем всех людей, но сейчас мы ждем уже каждый день, потому что сейчас у нас там есть человек, который живет там постоянно, это наш замечательный каменщик, который выполняет все эти кирпичные работы, и вычинку, и белый камень. Кстати, в этом году он проделал грандиозную работу, он полностью восстановил. У нас три оконных проема были разрушены сверху донизу. Вот он полностью восстановил эти оконные проемы с узорами, с рисунками, с вставками из белого камня. Практически полностью восстановил белокаменный цоколь вокруг храма. Это была титаническая работа. Нужно было отрывать этот цоколь, вынимать все эти старые блоки белого камня. Мы закупали новые блоки белого камня. Хотя...
Такие мастера у нас есть,
мастера, да? Вы знаете, потрясающие просто. Более того, работает человек с 7 утра до 9 вечера.
А в каком?
К сожалению или к счастью, это возраст от 40 до 50. К счастью, это потому что еще есть сила, к сожалению, потому что молодежи, к сожалению, тех, которые бы хоть что-то умели руками делать, у нас становится все меньше и меньше. Даже если приезжает кто-то, энтузиасты, которые молодые, хотят что-то помочь, ну, без навыков абсолютно.
Без профессии.
Без профессии, без навыков. И учиться им, собственно говоря, негде. Все это у нас в стране разрушено, к сожалению. Все эти школы мастеров. И плотницкие, и каменные работы. Поэтому вот пока вот так.
А деревянные работы?
Деревянные работы делают все местные ребята безвозмездно. Вот практически забросив свои собственные дома, собственные работы. Очень талантливые ребята.
А вот все ребята?
Вот которые... я про них и говорю. Да? Это как раз они.
А я же помню, да, что они в этом плане Вовесина помогали.
Да, да. Напомню. Владимир, Александр, вот у нас еще Василий теперь приезжает из Звенигорода.
Вот они воспряли духом, да?
Вы знаете, воспрять духом – это, наверное, тяжело, потому что очень много работы, очень много усилий и, к сожалению, очень мало помощи. Иногда бывает и уныние. Такое бывает. А потом Господь нам какой-нибудь подарок даст, и все это уныние улетает далеко.
И вот вы стали официальным храмом, да? Вас внесли в число.
Храм и был официальным, он еще с 2004 года был заключен договор с Министерством культуры Московской области, охранный договор, так называемый, который, собственно говоря, все храмы Подмосковья. Но дело в том, что у храма не было сначала как такового юридического лица, там, собственного расчетного счета, собственно говоря, почему этот храм и взял вот наш фонд как бы своеобразную опеку, потому что юрлица нет. Нет, ничего нету, людей нет, прихода нет. Самое главное, нет прихода. И, слава Богу, мы теперь уже с настоятелем нашего храма, отцом Константином, назначенным в хороших очень отношениях. Да, у него, к сожалению, несколько храмов, два из них вот в таком разрушенном состоянии, да и его храм, хотя он очень красивый храм, он тоже требует капитального ремонта, это село Покровское района.
Покрова.
Да, очень красивая архитектура, очень в красивом месте. Все требует ремонта, все требует денег, все требует финансирования. И самое главное, вот что обиднее всего, что даже иногда люди вот и привозят стройматериалы, вот лежат эти стройматериалы, а использовать их некому, потому что физических сил не хватает, нет мастеров. Вот это самое страшное. Помощников нет. У нас, как раньше вот батюшка говорил, что церковь держится на белых платочках, так и у нас сейчас, к сожалению, даже вот в этих вот делах восстановления приходит вот с соседних дачных участков одна уже пожилая женщина и сама каждый день красит нам трубы, подаренные для лесов, опять же. Потихонечку, почти все трубы перекрасила. Приходит еще там одна женщина, вот потихонечку там грабельками пытается расчистить оскверненные могилы. Мужчин мало, очень мало, не хватает.
Ну, давайте сейчас мы скажем ваш адрес.
Адрес наш – это село Рождественно-Русского района. Доехать своим ходом из Москвы очень просто. Это по Новорижскому шоссе. И поворот на Рузу. Там трасса буквально через 2 километра наше село.
Указатель,
да. Поворот на Рузу на 83-м километре. И в следующее там идут деревни Андрейка. После Андрейка вот наша Рождественна.
Там указатель Рождественна.
Да, да. А тем, кто хочет своим ходом доехать, это можно, опять же, по Рижской железной дороге, либо до станции Румянцева, либо до станции Новопетровская. Там можно на автобусе, а можно просто позвонить нам. У нас все время там кто-то находится, и мы просто встретим от станции, привезем на машине с удовольствием и обратно отвезем также.
До электрички?
Да, до электрички.
А какой
до
телефон?
Станции. Телефон помощника настоятеля храма, его зовут Владимир, 8-963-673-81-44. Ну, собственно говоря, телефоны, и адреса, и все-все-все вот про наш храм, вся история восстановления есть на нашем сайте. Сайт так называется
kupala.ru.
Kupala.ru. Да.
Телефон еще раз какой?
А телефон еще раз 8-963-673-81-44. Имя Владимир, это помощник настоятеля храма, он проживает в этом селе, он всегда там, всегда на месте. Все вопросы это нужно, конечно, с ним какие-то согласовывать. Те телефоны, которые есть у нас на сайте, это телефоны тоже помощников.
А теперь давайте расскажем о самом радостном моменте. Это о литургии первой.
Да, в этом году у нас вот состоялось такое событие 11 июня. Благословение батюшки Илия. Эту литургию мы сделали после Троицы сразу. Пришелся, правда, это на первый день поста Петровского, но все равно это не умолило нашего праздника. Это даже не уменьшило, мне кажется, количество людей приезжающих. Было много народу достаточно. Храм, конечно, еще разрушен, но вот уже чувствуется, вот дух в нем уже совсем другой. Постарались построить иконостас к этому времени. Конечно, иконостас тоже такой простенький. Иконы нам подарили из соседнего храма. Из храма села Раменье Волоколамского района к нашему иконостасу. И так потихонечку наполняется. Вот уже во второй литургии нам уже приехали, подарили у нас собственный теперь евхаристический набор новый. Да, постепенно вот как-то наполняется все храм и утварью, и надеюсь, что иконами наполнится когда-то.
Вот по поводу утвари вы говорили о том, что хотелось бы, чтобы... Возможно, москвичи помогли бы вам, и в Москве, возможно, есть место, где бы вы эту утварь, которая уже не нужна какому-то храму, могли бы они вам...
Да, вы знаете, это было бы, конечно, просто чудесно, потому что если вот в каких-то храмах московских, если вы знаете, что есть какая-то утварь, может быть, она уже действительно не нужна, может быть, даже те же самые аналои, которые, может быть, даже немножко нужно и починить, мы с удовольствием это тоже сделаем. Потому что храм большой, утварь нужна все-таки своя. Аналои нужны, нужны подсвечники, нужны лампады, нужны свечи, нужна литература, самое главное, богослужебная литература, и апостолы, и минеи. Может быть, в каком-то храме есть запасной экземпляр. Мы с удовольствием все это примем в дар. Можно позвонить вот по телефону либо Владимиру, либо вот мне. Мой телефон 8-926-851-27-58. Я нахожусь в Москве, подъеду в любое место, куда вы скажете. можно забрать эту утварь, какую-то литературу духовную или диски духовные какие-то православные. В общем, хочется наполнить этот храм не только, конечно, и утварью. Хотелось бы, чтобы там была и какая-то своя библиотека. Поэтому, если есть какие-то, опять же, ненужные книги дома духовные, ну, два экземпляра, например, даже молитвослово или какие-то другие книги, с удовольствием примем в дар для нашей будущей библиотеки какие-то CD-диски, какие-то видео хорошие, да даже видео на самом деле с хорошими советскими фильмами какими-то, потому что село, к сожалению, разорено. В нем духовно, я имею в виду, ни библиотеки не осталось, ничего, а дети есть. Дети растут, им что-то нужно все равно, какая-то духовная пища.
Татьяна, а дом притчи вы сделали какой-то?
Это да, мы называем бытовка, хотя на самом деле это очень уютный домик получился. Да, у нас, слава богу, там все есть. У нас есть комнатка, где спят рабочие или вот кто приезжает. У нас есть комната, где мы трапезничаем с таким большим столом, тоже пожертвованным, кстати, организацией.
Кухня есть, да?
А, да, есть кухня, посуду. Тоже женщина отдала. Посуду, слава богу, принесли нам. Вот все это люди принесли, слава богу, все это есть. Что можно приехать и переночевать, и пожить, и потрудиться. Уже даже на сайте пишут, можно один день, можно на час, можно на неделю. Пожалуйста, мы всех примем с удовольствием.
А кто возглавил службу?
Конечно, служил настоятель нашего храма, отец Константин. Мы пригласили еще в помощь ему отца Геннадия. Это батюшка, который нам постоянно помогает не только вот духовно, но и физически. Он принимал участие, когда мы расчищали этот храм еще 5 лет назад. Именно физически помогал.
А хор кто поет?
А хор тоже приглашенный. 2 чудесные девушки приезжали из Москвы, пели. Регенты очень красиво, правильно пели.
Причастники были?
Да, были причастники, много причастников, и дети причащались. И у нас вот тоже совпало все это, правда, не на первую литургию, а на вторую. Один из наших трудников, он был крещен в старой вере, и вот на второй литургии был совершен чин присоединения к православию, и была его первая в жизни исповедь, первая его литургия, и совпала с его днем рождения, поэтому вот такой вот у нас был праздник тройной, скажем так.
А потом было чаепитие, да?
Да, было чаепитие. Мы постарались народ немножко порадовать. Да, у нас один знакомый, который печет пирожки для Троицы Сергиевой Лавры. Потрясающая православная выпечка, скажем так, была. Так что люди, мне кажется, были довольны, потому что было не только духовно, но и потом как-то вот даже некоторые не хотели разъезжаться. То есть вот было какое-то такое ощущение, что вот что нужно продолжить общение.
А вот от электрички?
От электрички там идет 37-й автобус.
Куда он идет?
Он соединяет как раз Новопетровское и Рузу, поэтому можно доехать и от Рузы, можно доехать от станции Новопетровская.
Ну, куда приедут они?
В село Рождественно.
В село Рождественно,
да.
Прям приходят?
Да, 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 да.
А как часто он ходит?
К сожалению, не очень часто. К сожалению, раз в час ходят.
Значит, 37-й автобус, остановка электрички?
Новопетровская.
Новопетровская. Оттуда сколько по времени?
Это 10 минут буквально. Это все очень близко. Можно и на машине забирать людей.
А в электричке сколько?
От Тушинской едут? 1.5 часа.
От Тушина?
Да, от станции Тушина 1.5 часа.
Это какая электричка?
Это Рижская железная дорога.
А служба во сколько была?
9. Мы как-то так постараемся, чтобы у нас всегда службы были в 9 часов. И пользуясь случаем, хочу пригласить всех. У нас сейчас планируется 2 праздничные литургии. Одна посвященная пророку нашему Илии, это 2 августа. И вторая, 4 августа, которая у нас приурочена сразу к нескольким событиям. Во-первых, ровно 5 лет назад, именно 4 августа 2007 года, у нас прошли первые работы по восстановлению храма. Потом, опять же, в августе было день рождения нашего последнего настоятеля Емельяна Гончарова. Плюс ко всему, это вот опять же праздник 150-летия храма, потому что именно в 1862 году он был достроен, состоялось его освящение. Еще одно, ну, правда, это уже у нас прошла первая литургия 11 июня, но вот все так совпадает. Ведь 150 лет храму и ровно 75 лет как не было литургии. То есть вот ровно половина срока его жизни. Поэтому вот хочется такой праздник, праздничную литургию, чтобы собралось как можно больше людей, чтобы как можно больше людей помолилось, как можно больше людей оживило храм своими молитвами, своими словами, причастников, чтобы было как можно больше. Это будет 4 августа, суббота.
Давайте так, значит, еще повторим телефон помощника настоятеля Владимира.
Да.
И ваша, Татьяны. И его там на месте, возле храма, а ваш в Москве.
Владимир 8-963-673-81-44. Владимир, помощник настоятеля храма. И мой телефон 8-926-851-27-58. Меня зовут Татьяна.
Татьяна, я знаю, что ваш родной приход, так скажем, в Москве, это храм Успения в Путинках.
Да.
Где настоятелем протоиерей Алексей Гуманов. И он, конечно, вам, он первый дал вам благословение.
Да.
Потом уже вы съездили к батюшке Илию. Вот такие замечательные молитвенники.
Да, батюшка у нас замечательный, хотя
отец
я...
Алексей.
Да, отец Алексей. Хотя я не являюсь его духовной дочерью, но дело в том, что... Наверное, в наше время, когда именно духовников, их просто не хватает на всех, достаточно себе вот как бы мысленно хотя бы выбрать духовного отца и вот поступать по его
примеру.
По его примеру, да, наверное, так.
Это самое главное, что нами может руководить и что приведет к хорошим результатам, равняться на наших отцов. Ну, там, конечно, очень большой приход и очень трудно...
Да, людей у батюшки очень много.
Но он знает.
Да, он знает. И более того, у батюшки при приходе нашему действует клуб Петра и Февронии, куда тоже приглашаю всю молодежь нашу православную, потому что клуб тоже очень интересный, окормляет его батюшка. И очень много хорошего они делают. И
это
около метро Пушкинска, это рядышком Успенский переулок. Очень хороший храм, очень уютный, действительно домашний, очень красивый. Батюшка старается привлекать молодежь для того, чтобы не просто они вот как-то самостоятельно пытались по этой жизни, а вот как-то их объединить, соединить. И более того, там уже почти по 20 пар венчается в нашем храме, потому что молодежи нужно тоже где-то общаться, где-то
встречаться,
да, и где-то знакомиться.
И самое главное,
да, знакомиться не просто так, а вот именно в каких-то делах, потому что только там видно какой-то человек, да, какой-то человек, там это проявляется в каких-то совместных, может быть, каких-то концертах, в совместной помощи больнице, в совместных организациях каких-то чаепитий. То есть только там люди могут как-то раскрыться, приглядеться друг к другу. Не мимолетные встречи, а вот что-то совместное.
Ну, теперь только хотелось бы дополнить, чтобы наряду с всеми замечательными великими молитвенниками о вашем храме, это схиархим Андрей Тилий, это протоиерей Алексей Гуманов, хотелось бы попросить и наших радиослушателей помолиться о тех, кто восстанавливает храм в русском районе, в селе Рождественно, храм Рождества Христова, которому 4 августа исполняется 150 лет. По поводу этой великой даты состоится литургия 2 и 4. О том, как доехать, мы уже вам рассказали. Дополнительные вопросы вы можете задать по тем телефонам, которые также мы назвали. Но в заключение я попрошу Татьяну вернуться к началу нашей передачи о некоммерческом, так скажем правильно, да, благотворительном фонде «Купола», с которых все это начиналось, благодаря которым был восстановлен храм святителя Николая в селе Амельфино, и те, которые начинали вам помогать. И надеемся, что, может быть, они и продолжат вам помогать.
Ну, во-первых, я сама себя считаю членом этого фонда. Более того, могу сказать всем, что стать членом фонда какого-то, ну, по крайней мере, настоящего благотворительного, может любой человек, который просто посчитает, что он может и хочет что-то сделать, какое-то принять участие. Для этого не нужна какая-то регистрация или что-то. Вот если вы считаете, что вот вы хотите поработать во славу Божию, что-то сделать для храмов, для детей, там, для кого-то еще, пожалуйста, это все можно сделать. И вот что касается села Амельфино, храма святителя Николая, конечно, там за эти годы из руин был храм восстановлен практически полностью. Он теплый, там вставлены окна, там проведено отопление, там есть крыша, там поставлены кресты, там службы ведутся уже регулярно. У нас, собственно говоря, фонд окормляет вот именно так, именно два храма. Храм святителя Николая селя Амельфино и вот храм Рождества Христова. Это те два храма, за которых вот, ну, как бы, я считаю, мы несем такую вот ответственность. Но у нас на сайте, обратите внимание, есть еще такая рубрика «Помощь храмам». Мы просто размещаем информацию об этих храмах. Мы не собираем деньги. денег на эти храмы. Ни в коем случае. Мы просто даем контактные телефоны, адреса. Вы можете с ними сами созвониться. Их реквизиты этих храмов. Если у вас будет такое желание, а может быть, знаете, тоже такое случалось уже, что случайно зайдя на наш сайт и открыв вот эту вот страничку, человек увидел тот храм, откуда он родом. Совершенно случайно. Но такой же тоже может быть. Поэтому вспомните о своих храмах, откуда вы родом, откуда вы вышли ваши родители. Может быть, там